эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвале 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Президент Грузии начал предвыборную кампанию.
Эти люди из грузинской мечты были одержимы идеей реванша. Они взяли самые порученные стороны правления нацдвижения и удесятерили их масштаб. А все самое хорошее, как борьба с преступностью или экономическое развитие, отодвинули на второй план. Что касается президента Маргвелашвили, то он сам является частью порочной системы, сформированной нынешними властями.
События недели – убийство в Южной Осетии Марика Дудаева.
Случилась война, он пережил кучу драму, но в любом случае это человек, который защищал свою родину. Всех наших таких хороших не делают, потому что пережила такие войны.
Большое турне Рауля Хаджимба по Абхазии.
Интерес общественности вызвало поручение президента Генеральной прокуратуре, которое прозвучало на встрече в Кудаута, огласить список злостных неплательщиков кредитов. Речь идет о государственных кредитах, которые выдавались в разные годы на непонятных основаниях и не были возвращены банкам.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас послушайте международные новости. В главных новостях. Эрдоган заявил, что операция против сирийских курдов началась. Международный олимпийский комитет допустил к участию в Олимпиаде 22 спортсмена из Северной Кореи. Тереза Мэй отклонила предложение европейских политиков отказаться от выхода из Евросоюза. Президент Турции Реджеп Эрдоган сегодня объявил о начале наземной операции против сирийских курдов в регионе Африн на северо-западе Сирии. По словам Эрдогана, после завершения операции в Африне, турецкие военные намерены выбить отряды курдов из города Манбидж, а затем и со всех территорий на севере Сирии, прилегающих к турецкой границе. Анкара обвиняет вооруженное формирование сирийских курдов в пособничестве терроризму, то есть в оказании помощи курдскому вооруженному подполью в самой Турции. Вооруженные отряды сирийской оппозиции заявили, что примут участие в операции вместе с турецкими военными. Турецкая армия в последние дни усилила свое присутствие на границе с Сирией, перебрасывая в приграничные районы военную технику для борьбы с курдскими силами самообороны. Турецкие военные есть на территории самой Сирии, в районах, контролируемых оппозицией. Сообщается, что ВВС Турции сегодня нанесли авиаудары по району Африн, который обстреливает также артиллерия. Отряды сирийских курдов, как самостоятельно, так и в рамках сирийских демократических сил, вооруженных формирований, которые сотрудничают с Соединенными Штатами в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство», контролируют обширную территорию на севере Сирии. В ответ на угрозы Турции представители курдской самообороны заявили, что будут защищаться. Международный олимпийский комитет допустил атлетов из Северной Кореи к участию в зимних олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. По итогам заседания МОК, которое прошло сегодня в Лозанне, было объявлено, что спортсмены из КНДР выступят в беговых и горных лыжах, шорт-треке и фигурном катании. Кроме того, Южная и Северная Корея сформируют впервые в истории единую сборную по женскому хоккею. На церемонии открытия Олимпиады спортсмены из КНДР и Южной Кореи пройдут вместе под одним флагом. Всего, как ожидается, на игры в Южную Корею приедут 22 спортсмена из КНДР. В делегации также будут 24 спортивных функционера и 21 журналист. Участие северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане долгое время было под вопросом в связи с кризисом, возникшим из-за ракетно-ядерных испытаний КНДР. Договоренности об участии спортсменов из КНДР в играх были достигнуты лишь несколько дней назад, после того, как впервые за 2 года стороны провели переговоры по специальному каналу связи. Соединенные Штаты и Южная Корея перенесли военные учения, которые первоначально были запланированы на время проведения Олимпийских игр. Премьер-министр Великобритании отклонила предложение европейских политиков отказаться от выхода из Евросоюза. Второго референдума по Брекзиту не будет, заявила Тереза Мэй в интервью немецкой газете Bild, опубликованном сегодня. Она подчеркнула, что парламент Соединенного Королевства предложил самим гражданам сделать выбор, и этот выбор они сделали. Тереза Мэй заверила, что Лондон продолжит сотрудничество с европейцами в вопросах обороны, безопасности и других областях. «Мы покидаем ЕС, но не Европу», сказала глава британского правительства. Председатель Евросовета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее предложили Великобритании не выходить из Евросоюза. Если правительство в Лондоне не изменит своих взглядов, то в 2019 году Брекзит вступит в силу, что приведет к негативным последствиям, заявил Туск 16 января.
Эхо Кавказа. Новости.
Американский Сенат не утвердил бюджетный законопроект. Многие госучреждения приостанавливают свою работу. Верхняя палата Конгресса США не смогла принять законопроект о бюджете, чем обрекла на временное закрытие многие государственные ведомства. Официально они прекратили функционировать в полночь с пятницы на субботу. Неясно, как долго продлится остановка работы госсектора. Утверждение любых финансовых законопроектов по правилам Сената требует 60 голосов. Бюджетный биль набрал только 51. 44 демократа и 4 республиканца голосовали против. С большинством республиканцев блокировались лишь 5 демократов. Всем им в ноябре предстоит переизбрание, и все они представляют штаты, где Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах 2016 года. Сенаторы-демократы давно предупреждали, что пойдут на такую рискованную и непопулярную меру, как обструкция бюджета, чтобы вынудить республиканцев согласиться на легализацию иммигрантов, которые выросли в Америке, но были в юном возрасте незаконно привезены в страну родителями.
Эхо Кавказа. Новости.
Российские тролли поддержали требования республиканцев в Конгрессе США о раскрытии секретного документа. Республиканцы считают, что в этом документе содержится доказательство предвзятости обвинений в адрес президента Дональда Трампа со стороны Министерства юстиции США. Исследователи проектной группы «Альянс за безопасность демократии», следящие за сотнями прокремлевских твиттер-аккаунтов, заявили вечером 19 января о невиданном за одни сутки росте просмотров сообщений с тегом «Release the memo». Вы слушали международные новости. С ними вас ознакомила я, Катерина Прокофьева. Региональный выпуск новостей в середине часа. А другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева. И мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили дал старт своей избирательной кампании. Так считают многие эксперты, основываясь на высказываниях президента, прозвучавших в эфире телекомпании «Рустави-2». Далее Ираклий Орагвелидзе.
В своем выступлении президент Георгий Маргвелашвили подверг резкой критике судебную систему страны. По его мнению, порочная политическая система, сформированная бывшим президентом Михаилом Саакашвили, против которой он выступал все эти годы, оказалась вполне комфортной для правящей силы грузинской мечты.
Эта система с ее прокуратурой, судами и прочими атрибутами лишь усилилась после того, как мы пришли к власти. И вот теперь я вижу, что те мечты, которые мы связывали со сменой власти, оказались напрасными. Система укоренилась, и те, кто выступал против нее, теперь верой и правдой служат идеям Миши. Мы, люди, которые выступали против Саакашвили и нацдвижения, тогда сплотились против несправедливости, проявленной в деле Гергулиани. И вот спустя 5 лет расследования и суда мы осудили Саакашвили за то, в чем его нельзя было юридически обвинить. За то, что он помиловал осужденных по этому делу. И здесь я чувствую, что Саакашвили одолел меня. Те прокуроры и судьи, которые мыслят по его логике, сделали комичной всю мою борьбу против него. У меня нет никакого сочувствия к Саакашвили, и я не намерен его помиловать, так как созданная им система цветет буйным цветом.
Также в своем выступлении президент Маргвелашвили высказал предположение, что правящая команда активно занята сбором материалов, компрометирующих первое лицо государства.
Комментарии, звучащие в телеканалах со стороны членов правящей партии, подтверждают, что у них нет сильного кандидата на место президента. Они используют против меня черный пиар, и, по всей видимости, это наложит свой оттенок на все течение избирательной кампании. Они фактически ее начали.
Резюмировал президент. После этих заявлений Маргвелашвили попал под перекрестный огонь критики. Правящем большинстве с раздражением констатировали, что президент фактически положил начало своей избирательной кампании. Вице-спикер парламента Звиад Дзидзигури посоветовал ему быть более объективным.
Прокуратура
не является ведомством, слово которого является законом для судебной системы. Если господин президент не замечает этого, это его проблема. Трудно входить в дискуссию, потому что человек видит, как оно есть или не хочет видеть. Думаю, сравнивать сегодняшнюю судебную систему с аналогичной системой времен Саакашвили очень необъективно.
В оппозиции частично согласны с доводами президента, однако считают, что он сам стал частью политической системы грузинской мечты. Такое заявление сделал член политсовета нацдвижения Заза Бибилашвили.
Эти люди из грузинской мечты были одержимы идеей реванша. Они взяли самые порочные стороны правления нацдвижения и удесятерили их масштаб, а все самое хорошее, как борьба с преступностью или экономическое развитие, отодвинули на второй план. Что касается президента Маргвелашвили, то он сам является частью порочной системы, сформированной нынешними властями.
На этом фоне после сегодняшнего заседания правительства со стороны членов правящей команды было заявлено, что будущий кандидат от грузинской мечты будет именно представителем Кабмина. Экспертное сообщество пока теряется в догадках по поводу кандидатуры будущего претендента. Согласно информации некоторых СМИ, на этот пост правящей команде рассматриваются две кандидатуры – премьера Георгия Квирикашвили и министра здравоохранения Давида Сергеенко. Напомним, выборы главы государства состоятся в октябре нынешнего года. Согласно новым положениям Конституции, он будет находиться у руля власти в течение 6 лет. Ираклий Урагвелидзе, специально из Тбилиси для «Эхо Кавказа».
Вакцина от бешенства оказалась в центре скандала. Служба государственного аудита Грузии утверждает, в рамках программы по иммунизации населения в 2016-2017 годах были использованы около 30 тысяч доз якобы опасного для здоровья препарата, который должен был быть изъят из употребления по рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Подробнее Владимир Унанянц.
Проверка службы государственного аудита в системе здравоохранения привела к громкому скандалу. Согласно результатам, обнародованным на официальном сайте ведомства, в 2016-2017 годах в рамках программы по иммунизации около 30 тысячам человек была введена вакцина против бешенства, не рекомендованная к использованию Всемирной организацией здравоохранения. ВОЗ якобы призвала все страны срочно изъять препарат. При этом, если верить аудиторам, закупка вакцины была осуществлена в нарушение грузинского законодательства. Препарат не прошел регистрацию и, следовательно, не имел разрешения на реализацию на грузинском рынке. Оппозиция тут же обвинила власти в преступной халатности и пренебрежении здоровьем собственных граждан. По словам представителя Европейской Грузии Зураба Чабирашвили, Минздраву придется ответить на неприятные вопросы.
Было поставлено под угрозу здоровье граждан. Учитывая и так существующие в обществе недоверие по отношению к определенным группам, находящимся у власти, распространение этой шокирующей информации может привести к еще большему недоверию. Поэтому мы призываем Министерство здравоохранения как можно более подробно ответить на все поднятые вопросы и провести разъяснительную кампанию среди населения.
В медицинских учреждениях от проблемы предпочли абстрагироваться. По словам врача-рабиолога Ираклия Сулава, в больницах не проверяют качество препарата. Врачи лишь используют ту вакцину, которую им предоставляют.
Откуда поставляется вакцина, мы не знаем. Существуют тендеры, которые объявляет государство. По их результатам вакцина поставляется в страну, а мы ее используем.
В Впрочем, в Национальном центре по контролю заболеваний и общественному здоровью, той самой инстанции, в которой должны следить за качеством лекарственных препаратов, все обвинения опровергли. Ведомство провело экстренный брифинг, на котором глава центра Амиран Гамкрелидзе заявил.
Не хочу думать, что происходит целенаправленная дискредитация важнейшей общественной здравоохранительной интервенции, которая связана с иммунизацией и вакцинацией населения. В Грузии в ходе использования вакцины против бешенства, заболевания со 100% смертностью, не было зафиксировано ни одного случая побочных эффектов, а в мире она спасла миллионы людей.
Заместитель директора Центра по контролю заболеваний ПАТА Имнадзе пояснил, вакцина, не прошедшая очередную сертификацию ВОЗ, в свое время была ввезена в страну с соблюдением всех норм закона. А то, что ее продолжали использовать после рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по изъятию, обусловлено как раз заботой о гражданах.
Мы не могли оставлять людей без вакцины, потому что человек умрет, если ему не сделают прививку против бешенства. Исходя из этого, пока не была ввезена новая вакцина, мы продолжали использовать эту и в кратчайшие сроки ввезли новую. Однако это не означает, что та вакцина была негодной. Просто Всемирная организация здравоохранения не дала заводу-изготовителю переквалификацию.
В Центре по контролю заболеваний призвали службу аудита не провоцировать панические настроений в обществе. Впрочем, представители Всемирной организации здравоохранения в Тбилиси подтвердили, что препарат, о котором идет речь, действительно непригоден для использования. Но согласились, что на изъятие и замену вакцины необходимо время. В экспертном же сообществе успокоительный комментарий со стороны Минздрава не верят. По словам врача-эпидемиолога Майи Буцашвили, в случае использования препарата, рекомендованного к изъятию Всемирной организации здравоохранения, отсутствие фактов летального исхода может быть простым везением. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Абхазская неделя была отмечена большим турне Хаджимба. Пока антипрезидентские партии ссорились, создавая объединенную оппозицию, он встречался с общественностью в Ачамчирском, Гудаутском и Гагарском районах Абхазии. Подводим итоги с Изидой Чани.
Трудно не назвать эту неделю объединительной. Не только потому, что она объединила наши имитационные партии в единый союз, но и потому, что со всех сторон неслись призывы к объединению. Политики, чиновники, общественные деятели, ученые и писатели, представители виртуального мира – все обвиняли своих оппонентов в нежелании объединиться, чтобы строить государство. К концу недели до меня дошло, что я вообще не понимаю смысл словосочетания «объединение общества». Может быть, это стройные ряды марширующих по площадям патриотов с флажками и концлагеря для тех, кто не согласен с политикой партии и правительства? А может быть, групповые рыдания по ушедшему в мир иной политическому лидеру? Что имеют в виду политики, призывающие к объединению народа? Возник вопрос, а чем, собственно, разъединено общество? Но та его часть, что за пределами власти и политической партий. У нас, у тех, кто бюджеты не курочил и не курочит, кому не прощали и не прощают задолженности по налогам и кредитам, кого не допускали и не допускают безвозмездной приватизации объектов госсобственности и для кого понятие «заработать» есть производное от слова «работа», потому что мы получаем деньги за выполненную работу. У нас, мне кажется, полное равноправие и единение. Для ответа на этот вопрос даже не нужно проводить исследования. Все эти призывы не имеют никакого отношение к кровельщику, покрывающему крышу, крестьянину, сажающему кукурузу, и учителю, живущему на заработную плату. Вот и получается, что произошла подмена понятий. Мы не входим в то общество, которое они хотят объединить. А раз призывы к объединению – это вообще не про нас, то значит речь идет о тех, кто был до и тех, кто сейчас. У них своя тусовка, от которой надо отойти на большое расстояние и желательно в бинокль наблюдать, как они то бронятся, то тешатся, призывая народ или на митинги, или на выборы за Путина. Да, еще неделя была отмечена большим турне главы государства по стране. Пока антипрезидентские партии ссорились, создавая объединенную оппозицию, Рауль Хаджимба встречался с общественностью в Ачамчирском, Гудаутском и Гагарском районах Абхазии, где говорил об общественно-политической обстановке в стране и отвечал на вопросы, волнующие участников собрания, о экономике, экологии, энергоснабжении и так далее. Интерес общественности вызвало поручение президента Генеральной прокуратуре, которое прозвучало на встрече в Гудаута, огласить список злостных неплательщиков кредитов. Речь идет о государственных кредитах, которые выдавались в разные годы на непонятных основаниях и не были возвращены банкам. Эти кредиты много лет вызывают возмущение в обществе и становятся поводом для упреков в адрес власти. Поэтому поручение, публично данное президентом, стало поводом для очередной битвы в соцсетях между сторонниками банковской тайны и открытости расходования средств налогоплательщиков. На этой неделе суд Гулерипского района Абхазии вынес решение по делу о халатности и превышении должностных полномочий сотрудниками тюрьмы, в результате которого в ночь на 1 сентября позапрошлого года из заключения сбежали трое преступников, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления – убийство, похищение людей. Преступники сбежали в Грузию, обвиняемые – ответственные лица, отделались штрафом от 30 до 50 тысяч рублей – за незапертые наружные двери тюрьмы, незапертую дверь КПП, запуск на территорию тюрьмы гражданских лиц и еще одна фраза, которая просто рассмешила. Ответственный дежурный, я цитирую, оставил двери КПП один незапертыми, подложив в проем двери неустановленный предмет, который препятствовал ее запиранию. Конец цитаты. Общественность на митинг по поводу такого странного решения суда почему-то никто не вывел, а в народе окрестили данный судебный процесс поощрительным, специально для «Эхо Кавказа» и «Зидачани» из Сухума.
На днях депутаты парламента и предприниматели обсуждали действующий закон о ввозном НДС. С введением налога они связывали резкое падение товарооборота примерно на 30%, разорение многих предпринимателей и сокращение рабочих мест. По мнению предпринимателей, закон о ввозном НДС разрушает абхазский бизнес, поэтому они требуют его пересмотра. Ситуацию прокомментировал министр по налогам и сборам Даур Курмазия. С ним побеседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
По данным Государственного таможенного комитета, в 2017 году, благодаря уплате ввозного НДС, в бюджет Абхазии поступило 750 миллионов рублей. И этот вид налога является одним из важнейших, даже несмотря на то, что не удалось выйти на запланированные 1 миллиард 80 миллионов рублей. Между тем, на встрече с депутатами парламента предприниматели уверенно заявляли, что все проблемы бизнеса – падение торговых оборотов и доходности, закрытие предприятий и сокращение рабочих мест, невозможность собрать налоги в запланированном объеме, связаны с недоработанностью и несостоятельностью закона об НДС, который разрушает абхазский бизнес. С такой оценкой не согласен министр по налогам и сборам Даур Курмазия. Он считает, что без глубокого анализа ситуации оценивать эффективность или неэффективность закона об НДС неуместно. При этом он подчеркнул, что в новом законе об НДС появились и другие объекты налогообложения, которые также могли бы вызвать противоречивые суждения, но почему-то не вызвали ни у кого ни интереса, ни сомнений. Только ввозной НДС стал предметом спора и обсуждения. Даур Курмазия дал иную оценку ситуации. Он сказал:
у нас два основных фактора, которые повлияли на экономическую деятельность, на импорт и на экспорт. Основной фактор, повлиявший на экспорт в начале года, это колоссальное снижение доходов рыбоперерабатывающей промышленности, последующий оборот денежных средств, так называемый мультипликативный эффект, ну и это снижение доходов в курортной сфере. Мы считаем, что это вот две основные причины снижения и оборотов, и доходов, ну и, соответственно, и налоговых платежей. И в разрезе, допустим, по налогоплательщикам, в разрезе по отраслям, в разрезе по видам налогов, наши выводы вот последними отчетными данными подтверждаются. Я еще раз говорю, у нас, если взять отраслевой анализ, то у нас потери по НДС в сфере туризма больше, чем в сфере торговли. И помимо всего прочего, они есть еще и в сфере услуг связи. Мы это наблюдали в течение всего летнего периода. Снижение оборотов по туризму через какой-то промежуток времени начинало сказываться на определенных сферах пропорционально. Точно так же, допустим, это сфера общественного питания. Там тоже замечено снижение оборотов.
Курмазия сообщил, что при завершении процесса замены бланков ИНН, осуществленного по решению Кабинета министров, выяснилось, что некоторые организации их не заменили. Он сказал:
«Мы, к сожалению, сталкиваемся с такой ситуацией, когда люди, которые и поддерживали в свое время введение налога на добавленную стоимость и на протяжении 2 лет платят, сегодня слышат, что возникает у кого-то необходимость полной отмены НДС. И у этих людей есть информация о том, что вот те, которые сегодня требуют отмены, иногда сами не платят этот налог на добавленную стоимость. Мы тем самым можем перевести категорию добросовестных налогоплательщиков в категорию недобросовестных налогоплательщиков. Это может вызвать цепную реакцию, когда станет допустимым не платить налоги, а потом добиваться их отмены».
Что же касается администрирования налога и теневого оборота, то, по мнению Даура Курмазия, главная проблема заключается в следующем.
Отсутствие теневого оборота отрицать невозможно. Скажи. Определить размер его, я считаю, что тоже невозможно. По одной простой причине. Надо хотя бы понимать легальный оборот и с чем-то его пытаться сравнить. Но у нас самая существенная проблема – это в учете этого оборота, особенно в сфере торговли. Проблема эта связана прежде всего с тем, что подавляющая часть торговли приходится у нас на спецналог, который влечет за собой ситуацию, когда происходит уплата налогов, но отсутствует учет оборотов. Никаких отчетностей об оборотах ни в налоговую службу, ни в статистику плательщики спецналога не представляют. И вот тут, я думаю, что очень важно определить, это теневой оборот или неучтенный оборот.
Министр по налогам и сборам Даур Курмазия считает, что Абхазии давно нужен новый, соответствующий реальности налоговый кодекс, а также нужна концепция налогообложения, в которой будут сформулированы цели и определена согласованная конечная модель налоговой системы, которой нужно прийти в результате реформ. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская из Сухума.
Какие места в Южной Осетии предпочитают посещать коренные жители? Часто ли они путешествуют по республике? Наш опрос на улицах Цхинвали подготовила Зарина Санакоева.
Часто ли вы ездите по территории Южной Осетии?
Ну, как ни прискорбно, не так часто, как хотелось бы, но иногда удается побывать в самых красивых, интересных местах нашей республики. Правда, до отдаленных все равно нужна машина, которая достает до любых мест, какие-нибудь хорошие внедорожники. Не всегда удается, конечно, найти машину, но летом, ну, чаще всего летом, да, мы выезжаем за город, иногда на речку, в гости к дяде в село. Ну да, так иногда стараемся выезжать из города. Но еще осталось очень много неизведанных мест. Ну, чаще всего проблемы в том, что если у человека есть выходные, то приходится подыскивать подходящую машину для выезда за город. И, ну и не всегда удается это. Иногда одним неудобно состыковаться с другими. Ну, думаю, надеюсь, что будет возможность чаще ездить.
Я нигде не была в Южной Осетии. Я во Владикавказ выезжаю раз в 5 лет. Вот. По причине того, что у меня нет времени. Я работаю ежедневно, с утра до вечера. А не потому, что мне неинтересно побывать где-то в Южной Осетии. Вопрос времени, потому что финансовых вложений никаких не требуется, чтобы в Южной Осетии куда-то съездить. Нужно просто сесть на велосипед элементарно и куда-то отъехать. На расстоянии максимум 10 километров уже здесь интересно. Я была в Шихантуре, деревня, и показали с горы озеро, которая образовалась на месте деревни, когда она ушла под землю во время землетрясения. Вот. Единственное, что я видела в Южной Осетии.
Кроме Ленингора, я во всех районах республики почти побывала. Ну, я специально не езжу там гулять, погулять, провести время. Разве что доведется там в гости или по какому-то случаю. Хотелось бы, конечно, чтобы я ездила почаще. Есть, конечно, очень много уголков, где я еще не побывала. Не только Ленингор, но и другие районы тоже.
Во многих местах в Южной Осетии вы бывали?
К сожалению, нет, потому что у меня у себя нет машины. А так, если бы у меня была машина, я бы, конечно, ездил во многие места. А так был, конечно, в основных местах, в самых интересных уголках своей республики. И, думаю, в другие места тоже посещу. В основном езжу просто смотреть места, особенно летом, когда бывает хорошая погода, и просто едем на природу. То стараемся выехать намного дальше, чтобы посмотреть свою родину.
Удобно, если для этого есть все возможности, ну, если машина.
Ну, сейчас уже появились дороги, и во многие места можно добраться с легкостью, но, к сожалению, в отдаленные места еще дороги очень плохие. И как бы сложно бывает добираться, но это вас не останавливает.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь послушайте региональные новости. Объявлен тендер на строительство и благоустройство эстакады возле старого ипподрома в Тбилиси. На веб-странице Агентства государственных закупок опубликована информация, согласно которой предположительная стоимость работ составит почти 3 миллиона лари. Проект будет построен на пересечении улиц Цинцадзе и Картозия. В результате передвижения с улицы Цинцадзе будет возможно с помощью эстакады по направлению улицы Тамарашвили. Передвижение без задержек будет осуществляться по направлению с проспекта Казбеги до перекрестка Америджиби. В проектной документации отмечено, что существующий транспортный узел не может обеспечивать достаточное продвижение транспортного потока, часто создает заторы, ДТП, и в часы пик движение почти парализовано. Прием заявок на участие в тендере начнется с 3 февраля и завершится 8 числа. Работы по строительству должны будут быть осуществлены в 150-дневный срок с момента письменного уведомления об обязательствах на начало строительства. По информации портала «Грузия онлайн», строительство проекта планировалось еще в 2016 году, хотя часть территории была в частной собственности, и строительство эстакады было отложено.
Эхо Кавказа. Новости.
По инициативе Международной федерации лыжного спорта уже 7-й год отмечается Всемирный день снега. Как сообщили Интерпресс Ньюс в компании по развитию горных курортов, Всемирный день снега – масштабное мероприятие. Участие в нем принимают 45 стран. Его цель – популяризация зимнего спорта среди молодежи. На данный момент мероприятия проведены более чем на 645 курортах. В них приняли участие более 600 тысяч человек. Примечательно, что Всемирный день снега отмечается как национальный праздник в Австрии, Канаде, Франции, Исландии, Норвегии, Польше и Швеции. Завтра при организации кампании по развитию горных курортов Министерства экономики и устойчивого развития и Федерации лыжного спорта Грузии при поддержке Министерства по делам спорта и молодежи, компании Silknet, девелоперской компании Redco и Ассоциации горных клубов Бакуриани Всемирный день снега отметят на всех 4 горных курортах страны – в Гудауре, Бакуриани, Мести и Гадердзи.
Эхо Кавказа. Новости.
Пятибалльный шторм обрушился на Черноморское побережье Грузии минувшей ночью. С раннего утра в Батуми начались работы по ликвидации последствий стихии, сообщает агентство «Новости Грузия». Волнами на берег вынесло большое количество мусора. После шторма новый бульвар Батуми оказался буквально заполнен пластмассовыми бутылками, полиэтиленовыми пакетами, ветками деревьев и другим мусором. В настоящее время городские службы убирают территорию и очищают каналы рек, впадающих в море. На месте мобилизованы. Спецтехника. Вы слушали региональные новости. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
У микрофона Катерина Прокофьева. Сегодня, 20 января, продолжаем нашу субботнюю программу. «Несостоявшийся триумф популизма» – так озаглавила свой ежегодный доклад правозащитная организация Human Rights Watch. Авторы отмечают, что принципиальность политиков и активная позиция общества успешно противостоят популистской повестке. Однако других поводов для оптимизма у правозащитников оказалось немного. Далее Мзия Парасишвили.
Конституционная реформа, в которой правящая сила «Грузинская мечта» так и не учла рекомендации гражданского сектора, оппозиции и международных экспертов, открыла список грузинских проблем в докладе Human Rights Watch по Грузии. Новая версия основного закона так и не отменила мажоритарную систему, отложив это на 8 лет, а некоторые избирательные ограничения, не одобренные Венецианской комиссией, «Грузинской мечте» приходится сейчас поправлять. Речь идет о разрешении партийных избирательных блоков и однократном снижении проходного избирательного порога до 3% на парламентских выборах 2020 года. Оценки правозащитной организации не обошли вниманием в оппозиции. Этого и следовало ожидать, говорит депутат от нацдвижения Тинатин Бокучава.
Это еще раз доказывает, что наша власть под себя подгоняет Конституцию. Все существующие тяжелые проблемы, которые у нас в стране, отражены в докладе одной из ведущих мониторинговых международных организаций Human Rights Watch.
Под стрекательством гомофобии, с которой и так серьезные проблемы в Грузии, в правозащитной организации сочли конституционное определение брака исключительно как союз женщины и мужчины. В докладе также упомянуты и другие случаи, связанные с сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью. Большое внимание уделено в документе фактам отсутствия подотчетности полиции и злоупотребления служебным положением. В отдельной главе в первую очередь говорится о деле азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, искавшего в Грузии политического убежища, но теперь отбывающим срок в азербайджанской тюрьме. Грузинские власти, несмотря на общественные протесты и призывы западных партнеров, пока так и не расследовали факт исчезновения в центре Тбилиси, который Афган Мухтарлы квалифицирует как похищение и передача азербайджанской стороне. Мнение правозащитников разделяет и депутат от оппозиционной европейской Грузии Серго Радиани.
Это правда очень позорный случай с азербайджанским журналистом, когда он исчезает из нашей страны и оказывается в тюрьме в другой стране. Это очень серьезная проблема.
Среди других проблем, связанных с правами человека, Human Rights Watch называет репрессивную наркополитику, неудавшуюся реформу СГБ, особенно в части слежки и прослушивания, нарушения трудовых прав, а также проблем, связанных со свободой СМИ. В докладе упомянута судебная тяжба между бывшими и нынешними владельцами оппозиционного телеканала «Рустави-2», активы которой лишь по решению Страсбургского суда не перешли к бывшим владельцам, а также процессы на общественном вещателе Грузии.
В феврале новое руководство общественного вещателя объявило, что приостановит несколько политических ток-шоу, сославшись на планы модернизации оборудования и контента станции. В июне он прекратил трансляцию двух совместных программ с «Радио Свобода».
Говорится в докладе Human Rights Watch. Все это создает прямую угрозу медиаплюрализму в стране, отмечает представитель Human Rights Watch на Южном Кавказе Георгий Когия. Ничего тревожного не видит в докладе правозащитной организации депутат грузинской мечты Леван Гогичаишвили.
Эта организация по защите прав человека часто критикует даже ту страну, которую она представляет, где у нее головной офис. Главное, что мы внимательны к замечаниям и не покрываем людей, которые совершают предполагаемые правонарушения.
Но приведенные в докладе цифры говорят об обратном. По статистике аппарата народного защитника с 2014 года было начато расследование по 63 фактам предполагаемых превышений полномочий со стороны представителей правоохранительных органов. И ни по одному из них никто не был привлечен к уголовной ответственности. И здесь неуместно сравнение с правлением нацдвижения, отмечает представитель Human Rights Watch на Южном Кавказе Георгий Когия.
Часто ставят вопрос так. Эта проблема стоит так же остро, как до 2012 года. Мы знаем, что тогда таких случаев были тысячи. Я бы ответил так. Это остается таким же системным и не имеет значения, будет таких дел 10 или 20. У нас система устроена так, что она не расследует преступления, которые были совершены представителями правоохранительных органов. Это системная проблема, должна быть быть искоренена. Выходом из этой ситуации может быть создание реально независимого механизма, пользующегося доверием общества, что такие правонарушения будут своевременно и эффективно расследованы.
Создание независимого следственного механизма уже многие годы добиваются местные правозащитные НПО. Несмотря на давние предвыборные обещания, грузинская мечта не спешит учесть рекомендации правозащитников, среди которых теперь и представители Human Rights Watch. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Министерство охраны окружающей среды подсчитало ущерб, нанесенный экологии Грузии за 2017 год. Незаконная вырубка лесов, добыча ресурсов и загрязнение воздуха рядовыми гражданами и юридическими лицами была оценена ведомством почти в 8,5 миллионов лари. Далее Серго Бригвадзе.
Почти на 1500 увеличились случаи нарушения природоохранного законодательства в 2017 году по сравнению с годом 2016. Согласно официальным данным Министерства охраны окружающей среды, за прошедший год по всей стране было выявлено более 11 600 таких фактов, нарушающих административный и уголовный кодексы, говорит главный инспектор Департамента надзора ведомства Нелли Коркотадзе.
Здесь в основном преобладали нарушения, касающиеся закона Грузии о недрах, об охране атмосферного воздуха, вырубке леса, а также невыполнении обязанностей, диктуемых кодексом об управлении отходами. Общая сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, оценивается в более чем 8 миллионов лари. Штрафы связаны не только с незаконной вырубкой леса, но и незаконными действиями на территории лесного фонда и добычей ресурсов. В основном это административные правонарушения, однако были зафиксированы и факты нарушения уголовного законодательства. Все материалы отосланы в правоохранительные органы.
Между тем, Департамент надзора Министерства охраны окружающей среды уже подготовил ряд изменений в административный кодекс, согласно которым будут ужесточены санкции за незаконное пользование недрами, лесом, а также их переработку. В ближайшее время эти изменения будут направлены на рассмотрение парламенту Грузии. Однако многие экологи называют бессмысленными попытки бороться с нарушителями с помощью штрафов, наложенных на них за уже совершенные незаконные действия. Из года в год в стране растет число подобных фактов, что явно указывает на необходимость создания в государстве действенных механизмов предотвращения случаев нанесения ущерба экологии, утверждает эколог Ниноч Хобадзе.
Недавно был задействован кодекс, предусматривающий оценку воздействия на окружающую среду. Согласно этому документу, человек, который начинает любую деятельность, должен пройти процедуры оценки возможного влияния его занятия на экологию. Так вот, если эта оценка сделана правильно, все последствия сведены до минимума. Однако там, где не было хорошо прописанного отчета о возможном воздействии на окружающую среду, оценки рисков абсолютно везде мы наблюдали форс-мажорные ситуации, после которых до сих пор подсчитываем ущерб. Я считаю, что лучше с самого начала учесть разные требования, чем позже говорить о нанесенном уроне и о закрытии предприятия. Проблемы начинаются тогда, когда мы говорим о последствиях уже нанесенного урона, после которого зачастую невозможно восстановить территории, скажем, после их загрязнения, когда уже начинается эрозия.
Представитель сети природоохранных неправительственных организаций Кавказа Резо Гетиашвили считает, что в сегодняшних условиях решить описанную проблему абсолютно невозможно.
В лесах трудоустроены десятки тысяч человек. Источник их существования напрямую связан с наносимым экологии ущербом. Наверное, такая картина будет наблюдаться до тех пор, пока природоохранная тематика не будет раскрыта более широко, пока она не станет компонентом экономического, энергетического развития страны, частью социальной политики. Вопрос защиты окружающей среды не должен заключаться в объединении пары министерств, но должен стать приоритетом правительства Грузии.
В этом направлении Грузия взяла на себя много международных обязательств, продолжает Резо Гетиашвили. Осталось только приняться за их исполнение. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Какие действия могут считаться сексуальными домогательствами? Насколько актуальна для женщин проблема домашнего насилия в Грузии? И хотят ли люди видеть в политике больше женщин? Ответы на эти и другие вопросы в новом исследовании Национального демократического института США. Продолжает Анастасия Славинская.
Население Грузии уже давно требует большей вовлеченности женщин в политику. Но сами политики не в состоянии идти в ногу со временем и существующим вызовом, полагает директор NDI Грузии Лора Торнтон. Внушительная часть этого исследования NDI касается именно гендерных вопросов. 81% опрошенных полагают, что семейное насилие является проблемой для женщин в Грузии. 72% согласны с тем, что ранние браки представляют собой вызов. А по мнению 56%, таковым является давление сексуального характера на женщин. В прошлом году на волне кампании MeToo в Грузии начали активно обсуждать проблему сексуальных домогательств и законодательных изменений, связанных с ними. Было много споров о том, что вообще можно расценивать как сексуальные домогательства. 86% опрошенных считают, что к ним можно отнести требования сексуальных действий за продвижение по карьерной лестнице. 84% полагают, что это комментарии сексуального характера и другие действия, способствующие созданию некомфортной или неловкой ситуации на работе. 82% относят к сексуальным домогательствам прикосновения в общественных местах. Между тем, 77% сказали, что поддерживают принятие соответствующего закона, говорит Лора Торнтон.
Я считаю это чрезвычайно необычным, что граждане Грузии дали такое развернутое определение сексуальным домогательствам, и большинство поддержало соответствующие законодательные изменения, которые призваны обеспечить защиту женщин и оградить их от тех угроз, с которыми они сталкиваются в обществе и в семье. А это семейное насилие, сексуальные домогательства – проблемы доступа к здравоохранению и защита прав детей. Важно, чтобы все это было учтено в законодательстве. Мы также надеемся, что будет поддержано выделение квот для женщин в парламенте. Как показывает мировая практика, когда женщины есть в парламенте, множество таких вопросов становятся приоритетными.
Введение обязательного гендерного квотирования, как показало исследование, поддерживает большинство опрошенных. Между тем, в основе гендерного неравенства стоит проблема насилия в семье, убеждена глава Национальной сети защиты от насилия Элисуами Реджиби. Если просто предположить, что ее не существует, то необходимость обязательного гендерного квотирования от пала бы сама собой, говорит Амиреджиби.
Я не буду называть регион Грузии, где это произошло. Скажу, что это были женщины, которые планировали принять участие в недавних выборах. У них были действительно реальные шансы на победу. Местное население их хорошо знало и доверяло. А члены их семьи начали говорить о том, что женщине не пристало ездить по селам на различные встречи, садиться в машины к разным людям, что это неудобно. Из-за этого женщины просто сняли свои кандидатуры, тем самым уступив дорогу мужчинам.
Квотирование – это хирургическое вмешательство по сути, говорит Амиреджиби, которое необходимо сейчас лишь потому, что медикаментозное лечение, которое могло бы способствовать решению различных проблем в гендерном аспекте, идет очень медленно. В свою очередь Мака Мишвелиани, менеджер проекта «За гендерное равноправие» программы развития ООН, обращает внимание на следующий вопрос.
В Грузии очень высок разрыв между зарплатами, которые получают женщины и мужчины. Согласно данным Грустата, за 2015 год это 35%. Впрочем, в перечне проблем гендерного характера этот вопрос опрошенные поставили на последнее место. Это указывает на необходимость начать работу в направлении экономического усиления женщин.
Помимо прочего, в исследование NDI вошел вопрос о капитане голландской футбольной команды «Витес» Гурами Каше, который на матче, состоявшемся 15 октября, появился с радужной повязкой на рукаве в знак поддержки сексуальных меньшинств. 52% опрошенных знали об этом случае и о том, что последовало за ним. Из них 76% сказали, что не одобряют поступок Каше, но он имеет право высказать свое мнение. 47% считают это неприемлемым, а 31% поддержали капитана. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасад,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит
первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Политические итоги года для Южной Осетии. Победа Бибилова продемонстрировала соблюдение избирательных прав. Однако же список уголовных дел по политическим мотивам растет. Что делать с этим? Размышляет Мурат Гукимухов.
Югостинский эксперт Алан Джусоев считает главным политическим событием 2017 года выборы президента Южной Осетии, на которых безоговорочную победу в первом туре одержал кандидат от оппозиции Анатолий Бибилов.
Вот это основное политическое событие, Все остальное это последствия. Причем бесспорный выигрыш кандидата в президенты, против которого работал достаточно серьезный финансовый и административный ресурс.
По мнению начальника управления по внутренней политике при президенте Южной Осетии Мурата Ванеева, главный итог прошедшей в этом году избирательной кампании – это сама возможность свободного выбора. Южная Осетия, считает Мурат Ванеев, продемонстрировала всему миру соблюдение избирательных прав граждан. И это само по себе важный итог прошедшего года, говорит Мурат Ванеев.
Сменяемость власти. Вот это очень хорошая традиция, которая у нас заложилась в самом начале провозглашения независимости. Это говорит о том, что население может быть через слишком долгие периоды времени, но все-таки влияет на власть хотя бы выборами. И наши выборы показали то, что в нашем обществе от населения зависит, кто нам и будет править.
В самом деле можно сколь угодно упрекать республику в провинционализме, в скудности политической палитры. Но при всем при этом, все-таки Южная Осетия одна из немногих территорий на постсоветском пространстве, которая может похвастаться соблюдением избирательных прав и сменяемостью власти. С момента избрания первого президента 10 ноября 1996 года в республике президентская власть 4 раза переходила от одной политической силы к другой. Причем это была не передача кресла преемнику или какой-то декоративной оппозиции, а именно переход власти к политическим оппонентам. Лишь 1 раз в 2011 году избирательный процесс был сорван. И то, в общем-то, из-за вмешательства российских кураторов и под их нажимом. К сожалению, говорит югостинский правозащитник Фатима Маргиева, республика не может похвастаться такими же показателями в области соблюдения других прав человека. В 2012 году, после избрания президентом, Леонид Тибилов заверил сограждан, что с его приходом будет покончено с авторитарным правлением в республике, с преследованием политических оппонентов. Это заявление было ожидаемым, если не сказать, одним из главных условий его избрания президентом после глубокого политического кризиса 2011 года, если не сказать революции, который стал следствием как раз чрезмерного давления государства на общество во времена президентства Эдуарда Кокойте. Отчасти Леонид Харитонович сдержал слово, давление государства на общество заметно ослабло, уже не избивали политических оппонентов, не выгоняли их из республики. Но в целом эти благие намерения не были закреплены институционально. Они не стали частью внутренней политики. В результате они стали таким ничему не обязывающим алаверды на оказанное избирателям доверие. В результате в республике мало что изменилось. По-прежнему случались уголовные преследования, не имеющие ничего общего с законом, абсурдные судебные решения. По словам Фатимы Маргиевой, у людей была надежда, что с приходом команды Анатолия Бибилова ситуация кардинально изменится. Тем более, что из его лагеря часто звучала критика в адрес судебной власти республики. Но прошел уже почти год после избрания нового президента. А перемен к лучшему в сфере прав человека пока не видно. В прошлом году в Схинвале прокурорские гнобили общественника Нара Габараева за то, что он посмел усомниться в высшем образовании президента. А в Ленингорском районе под уголовным преследованием находится гражданская активистка Тамара Меркашвили из-за того, что она смеет высказывать свое мнение о происходящем в районе, говорит Фатима Маргиева.
То, что в области прав что-то изменится к лучшему, можно поверить только тогда, когда какие-то дела прежней власти или нынешней будут пересмотрены. И те люди, которые пострадали от них, чтобы они были реабилитированы. Пока в самой прокуратуре тоже ничего не поменялось. Те же сотрудники, те же злоупотребления допускаются. И никто ответственности не понес.
Проблема еще и в том, говорит Фатима Маргиева, что в республике слишком мало кассационных инстанций. Да и те, что есть, в общем-то формальные. Потому что речь идет о небольшом коллективе судей, прокуроров и милиционеров, живущих в одном маленьком городке. Здесь все друг у друга на виду. Все и без нажима сверху знают, как им должно поступать. Их поведение можно сравнить с самоцензурой в журналистике. В то же время у жителей республики нет возможности обжаловать местные решения в международной кассационной инстанции из-за ограниченного статуса республики, говорит Фатима Маргиева.
Могло бы быть, если бы, допустим, или при российском посольстве был какой-то правозащитный комитет открыт, или какая-нибудь правозащитная организация, куда бы обращались те, кто пострадал от власти. Вот какая-то такая организация, с которой бы считались. Люди уже собираются обращаться к МПРИ, вот к четырехсторонней комиссии, чтобы они создали такой какой-нибудь правозащитный центр. А не лучше ли, если создаст такой центр Россия, которая курирует Южную Осетию?
Российский политолог Андрей Епифанцев говорит, что Южной Осетии сложно развивать демократические институты, строить прозрачное подотчетное общество государства в условиях патронажа России, которая пришла в республику со своими правилами игры, говорит Андрей Епифанцев.
России вмешиваться как? Ведь Россия, по сути дела, осадила в той или иной степени тот образ общения с народом, тот образ администрирования, который есть у нее самой. Поэтому как ей вмешаться? Мы сами здесь не можем разговаривать со своим народом и давим несогласных точно так же, как то, что мы видим сейчас в Ленингоре. Поэтому Россия иначе вмешаться не может. Но при этом какие-то варианты рисовать можно, если поднимется шум, либо же если это будут какие-то выборы или какие-то публичные общественные вещи, да, когда это будет вредить имиджу самой власти. Вот до этого Россия не вмешается.
То есть, по-вашему, остается только самоорганизация общества, только давление гражданского общества на власть?
Только общество, только волна. И только уже это общество может выходить в том числе на российские какие-то органы, на российских дипломатов. Но это при условии большой волны. Ну, только так, больше я не вижу никого.
Мне кажется, что политические итоги – это все-таки скорее совокупность следствий, неких действий или череды событий, нежели какое-то бухгалтерское сальдо, просчитанный результат на отчетную дату. В этом смысле разочарование или надежды, и даже приобретенный опыт граждан – это тоже политические итоги, причем одни из важнейших. Просто материализуются они несколько позже, например, в виде голосов избирателей на выборах. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
О Мароке Дудаеве в Южной Осетии было принято говорить как о Робин Гуде, несмотря на совсем не робингудовские подробности его судьбы. О перипетиях его нелегкой жизни рассказывает Джана Тарханова.
Марик Дудаев стал символом эпохи, в которой немногим из тех, кто выстоял на войне, не суждено было дожить до старости. Он был еще подростком, когда зверисты убили его отца, издевались над матерью и сестрой Марика, вывезли имущество, а дом подожгли. Парень, взяв в руки оружие, стал символом сопротивления. Люди стали находить у Марика защиту. Через некоторое время Марик Дудаев застрелил Бесика Тинадзе, главаря банды, терроризировавшей осетинские села. Спустя годы, в 2005 году, представ перед судом в Тбилиси, Марик признается только в этом, ответив, что застрелил Тинадзе из кровной мести. Грузинские спецслужбы давно охотились на Марика Дудаева, оказывавшего серьезное сопротивление агрессивной политике Тбилиси, говорит депутат парламента Южной Осетии от Народной партии, председатель Союза защитников Осетии Амиран Дяганов. В результате спецоперации в марте 2004 года Марик Дудаев был захвачен на собственной ферме в Арцеве грузинскими спецслужбами. Он был тяжело ранен. В Грузии ему предъявили обвинения в убийствах и попытке организации теракта на железнодорожном полосе Мцхета-Тбилиси. В 2005 году его приговорили к 23 годам тюрьмы. Южная Осетия назвала обвинения сфабрикованными, и вопрос об освобождении Дудаева власти поднимали на всех переговорах. За это время в тюрьме Дудаев принял крещение у католикоса патриарха всея Грузии Ильи II. 7 июня 2013 года Марик Дудаев был амнистирован. Дудаева встречали в Цхинвале как национального героя. Тогда Марик говорил, что баллотировался бы в парламент и мог бы помочь выйти на свободу осетинам, остававшихся в грузинских тюрьмах. Но Марик не сумел встроиться в мирную жизнь. Он все чаще стал упоминаться в криминальной хронике. В 2016 году он некоторое время провел в изоляторе временного содержания МВД по обвинению в вымогательстве. Известно об открытом конфликте Дудаева с Тариелом Башарули, крупным контрабандистом, контролирующим торговлю в Ленингорском районе. Борьба за передел сфер влияния закончилась дракой между Башарули и Дудаевым и арестом последнего. Марику Дудаеву предъявили обвинение по статье «Вымогательство». Следствие вела прокуратура Ленингорского района Южной Осетии. Его обвиняли в том, что он предпринимателей обложил данью. Однако дело до суда не дошло. При невыясненных обстоятельствах Дудаев был отпущен на свободу и проживал в родном селе. Некоторые жители республики говорят, цитата, что смерть Дудаева была лишь делом времени, поскольку многие на него были озлоблены. Говорит ветеран грузино-юго-осетинского конфликта, писатель-публицист Тамерлан Татаев.
А после того, как он вышел, я, честно говоря, о нем слышал негативно, честно говоря, какие-то очень нехорошие про него слухи, но я могу это сказать тем, что, ну, что началась война, он пережил очень драму, но в любом случае это человек, который защищал свою родину, всех наших таких хороших, не делаю я их.
Несмотря на противоречивость судьбы Марика Дудаева, люди, знавшие его, отзываются по-прежнему искренне о нем и его брате. Председатели Комитета по обороне и безопасности парламента Южной Осетии Эрике Дудаеве, трагически погибшем в 2015 году в автокатастрофе, говорит Амиран Дьяконов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.эхокавказа.ком. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.